Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Савве Старожевском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Иерусалим земной и небесный» беседу с историком-византологом диаконом Александром Занимонцем, гидом русских паломников по Святой Земле. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Человек, одержимый демоном и испускающий пену, ударил в ланиту некоего старца, монаха-пустынника. Старец вместо ее подставил ему и другую ланиту. Демон же, не вынося жжения смирения, тотчас отступил от него. Старец сказал: «Не говори в сердце твоем против брата твоего. Я трезвеннее его и более его подвизаюсь, но покоряйся духу нищеты и любви нелицемерной благодатью Христа, чтобы духом гордыни не пасть и не погубить труда своего. Ибо написано: «Мняся стояти, да блюдеться, да не падет». Старец сказал: «Тот, кого почитают и хвалят выше его достоинства, получает более вреда, а кто несовершенно почтен от людей, тот прославляется свыше». Брат спросил старца, говоря: «Хорошо ли мы делаем многое покаяние?» Старец говорит ему: «Мы видим Иисуса Навина, когда он пал ниц лицом, ему явился Бог». Старца спросили: «Почему так восстают против нас демоны?» Старец ответил: «Потому что мы отвергли наше оружие, бесчестие, смирение, нестяжательность и терпение». Брат сказал старцу: «Если кто принесет возвеличивающие меня слова извне, хочешь ли я скажу ему, чтобы он не приносил их мне?» Старец говорит ему: «Нет». Брат сказал: «Почему же?» «Потому, — отвечает ему старец, — что и мы не можем сохранить этого, дабы в таком случае, говоря ближнему «не делай сего», сами потом не нашлись бы творящими тоже». Брат говорит ему: «Итак, что же должно делать?» Старец отвечает ему: «Если хочешь молчать, то для ближнего достаточно самого этого образа». Старца спросили: «Что такое смирение?» Старец сказал: «Когда согрешит против тебя брат твой, и ты простишь ему прежде, нежели он пред тобою раскается». Старец сказал: «Во всяком искушении не порицай человека, но только самого себя, говоря: сие случилось со мною за грехи мои». Старец сказал: «Я никогда не приступал чина своего, чтобы взойти на высоту, и, находясь в уничижении, не смущался, ибо все мое попечение — просить Бога до тех пор, пока Он не избавит меня от ветхого человека». Брат спросил старца, говоря: «Что есть смиренномудрие?» Старец отвечает ему: «То, чтобы ты благотворил делающему тебе зло». И брат говорит: «А если кто не достигнет в эту меру, что сделает?» «Пусть бежит, избравший молчание». Некий брат спросил старца, говоря: «Авва, скажи нам о спасении. Хотя ты и говоришь о сем, мы не удерживаем, потому что горька земля наша». Брат спросил старца, говоря: «Какое дело странствования?» Старец отвечал ему: «Я знаю брата, отправившегося странствовать, и он был в церкви. Затем, по случаю, обрел любовь и сел за трапезу с братьею. Некоторые же сказали: «Кто еще держит сего?» И сказали ему: «Встань, поди вон». Брат, вставший, пошел. Другие же, опечалившись, пошли и позвали его, и после сего некто спросил его, говоря: «Что произошло в сердце твоем, когда ты вышел и опять пришел?» Брат говорит им: «Я положил в сердце моем, что я подобен псу, который, когда его гонят, уходит, а когда зовут, приходит».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Преподобный Савва Старожевский. Преподобный Савва Старожевский, Звенигородский, в ранней юности ушел от мира, приняв пострижение от преподобного Сергия Радонежского, и был одним из первых его учеников и сподвижников. Преподобный любил жизнь безмолвную, избегал бесед с людьми и пребывал в постоянном труде, плача о нищете души своей, памятовании суда Божия. Преподобный Савва для всех людей был образом простоты и смирения. Он приобрел столь глубокую мудрость духовную, что еще в монастыре Сергия был духовником всему братству, старцем почтенным и весьма учительным. Когда великий князь Дмитрий Донской в благодарность за победу над Мамаем устроил на реке Дубинке обитель Успения Божией Матери, ее игуменом по благословению преподобного Сергия стал Савва. Сохраняя простоту своей подвижнической жизни, он питался только растительной пищей, носил грубую одежду, спал на полу. В 1392 году братья Сергиевы Лавры по удалении игумена Никона на безмолвие умолила преподобного Савву принять игуменство в обители. Здесь он, добрый пасяше, порученное ему стадо, елико можаше, елико отца его блаженного Сергия молитвы, вспомогаху ему. Предание относит ко времени его игуменства явление водного источника за стенами Лавры. С большой любовью и почтением относился к преподобному Савве князь Юрий Дмитриевич Звенигородский, крестный сын преподобного Сергия. Он избрал преподобного Савву духовником и упросил прийти дать благословение его дому. Преподобный надеялся вернуться в свою обитель, но князь умолил его остаться и заложить в отечестве его, близ Звенигорода, где же есть место Завома Сторожи, новую обитель. Стремясь к жизни уединенной и безмолвной, преподобный принял предложение звенигородского князя Юрия Дмитриевича и, перед иконой Божией Матери, со слезами испросил ее покрова пустынному месту. На горе Сторожевской, где некогда располагалась стража, охранявшая Москву от врагов, основал он небольшой деревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы, а недалеко от него поставил малую келью для себя. В 1399 году здесь же преподобный устроил монастырь, с любовью принимая всех ищущих безмолвного жития. Много потрудился преподобный Савва при устройстве своей обители. Сам выкопал колодец под горою, откуда носил на плечах своих воду, обнес монастырь деревянной оградой, а в версте от него, во враге, выкопал себе келью для безмолвного жития. В 1399 году преподобный благословил своего духовного сына, князя Юрия, уходившего в военный поход, и предсказал ему победу над врагами. Молитвами святого старца войскам князя была дарована победа скорая. Трудами преподобного Саввы в обители был выстроен каменный соборный храм Рождества Пресвятой Богородицы. Скончался святой Савва в глубокой старости, по старому стилю 3 декабря 1406 года. Почитание преподобного местными жителями началось сразу по его кончине. Чудодейственная целительная сила, истекавшая от гроба преподобного, его многочисленные явления убедили всех, что игумен Савва есть воистину божественного света светило незаходящее, чудес лучами всех просвещающее. В грамоте 1539 года преподобный Савва называется чудотворцем. Особенно чтил его царь Алексей Михайлович, неоднократно ходивший пешком на поклонение в обитель преподобного. Предание сохранило для нас замечательный рассказ о том, как преподобный Савва спас его от свирепого медведя. Как повествует житие преподобного Саввы, составленное в XVI веке, в конце XV века игумену Савинской обители Дионисию после вечернего правила явился старец и обратился к нему. «Дионисий, вставай и напиши лик мой на иконе». На вопрос Дионисия, кто он, явившийся, ответил: «Я Савва, начальник всего места». Ветхий старец обители Аввакум, видевший в юности преподобного, описал внешность святого. Точно таким явился он игумену Дионисию, который исполнил повеление и написал икону преподобного Саввы. Празднование преподобному Савве было установлено в 1547 году на Московском соборе. 19 января 1652 года обретены нетленными мощи преподобного. замечателен такой факт. Обитель преподобного Саввы и в период советских гонений оказалась весьма сохранной, как, собственно говоря, и сама Троица Сергиева Лавра. То же касается и, возможно, прекраснейшего храма на белом свете, храма Покрова на Нерли. Причин тому видим две. Во-первых, и умолкнувшие богослужениями храмы оставались неумолкающими проповедниками божественной красоты, спасающей мир. Ведь даже и в фашистской Германии, и в сталинском СССР люди не только не утратили чувство прекрасного, но и с упоением слушали, например, великого дирижера Фуртвенглера или великую как в пианистической игре, так и в исповеднической вере Марию Вениаминовну Юдину. Но в память преподобного Саввы хочется указать и на иную, скрытую причину сохранности древних монастырей, отстроенных во время татарского ига. Это особая благодать ученичества у преподобного Сергия, их отцов-основателей. Смирение и простота, как два крыла, возносящие от земли, дают незыблемую внутреннюю духовную силу их великим созданиям. И стояли, и будут стоять Лавра Сергиева, и Саввина обитель Звенигорода, и Андроникова в Москве, и иные многие.
В эфире программа «Благовещение».
Иерусалим земной и небесный. Цикл бесед с диаконом Александром Занимонцем, историком-византологом, гидом русских паломников по Святой Земле. Беседа четвертая.
Вот такой важный вопрос. Говорят, что нельзя воспринять Новый Завет, не зная хорошо Ветхого Завета. А возможно ли на Святой Земле разделить вот посещение новозаветных мест и ветхозаветных мест?
Когда в Новом Завете говорится о Писании, речь идет, конечно же, о Ветхом Завете, поскольку Новый Завет только лишь составлялся. Когда в Евангелии говорится о храме, речь идет не о храме гроба Господня, как считают сегодня многие паломники. Его не было еще, и города там не было. А речь идет об Иерусалимском храме, который находился на Храмовой горе, от которого осталась лишь часть ограды, построенной во времена царя Ирода. Так что для учеников, для первых учеников Спасителя, Ветхий Завет и все, что было связано с Ветхим Заветом на Святой Земле, это была та реальность, в которой они жили. Поэтому, когда мы хотим посмотреть на Святую Землю и даже на Новый Завет теми глазами, которыми смотрели ученики Господа, конечно же, мы должны хоть в какой-то мере иметь тот багаж, который был у них. В первую очередь, знание Священного Писания Ветхого и Нового уже в наше время Завета. Так что говорить об Иерусалиме, не зная о том, кто такой царь Давид, конечно же, странно. Но царя Давида, слава Богу, знают, потому что псалмы его используются за каждым православным богослужением, кстати, как и за каждым иудейским. Так что, конечно, знание Ветхого Завета позволяет нам лучше понять Новый Завет и как таковой, и то, что с ним связано на Святой Земле.
Насколько точны вот те археологические места, в которые мы приходим сегодня, я не знаю, Мамврийский дуб, еще какие-то вот дом апостола Петра в Капернауме, который ты упоминал, все же это точно те самые места или это есть некоторые символы?
Стремиться к точности, видимо, является частью человеческой природы. Если кто-то листал протестантские журналы, касающиеся Святой Земли, например, там будет сказано, что, конечно же, Голгофа не там, где считают православные католики, и место Вознесения не там, но мы вам точно скажем, где они находятся. Так что, независимо от конфессии и религии, человеку очень интересно знать, где же это было. И, скажем, архимандрит Порфирий Успенский, живший на Святой Земле в 40-е годы XIX века, описывает в одном из своих текстов, в одной из своих книг, споры, которые были между православными и католиками на Фаворе, о том, где же было преображение Господне. Католики говорили на нашем участке, православные говорили на нашем. Не мог же Господь преобразиться вблизи католической церкви. Вот, и Порфирий Успенский пишет, неужели на одном аршине земли была видна слава преображенного Спасителя. Конечно, вся Фаворская гора для нас священна, и мы не знаем, да и не узнаем, наверное, где именно преображение произошло, на каком аршине земли. Так что это, с одной стороны, интересно, с другой стороны, в точности мы это не знаем, и вот тут как раз точность всех этих мест, она такова, как и точность всякой науки, в том числе и археологии. И, скажем, русское духовенство на Святой Земле это абсолютно не смущало. Например, архимандрит Антонин Капустин устраивает Горнинский монастырь близ Иерусалима как место вот того града Иудина, где жили родители Анны Предтечи, куда пришла Матерь Божия. Вот для него это было место такое. Да, а его преемник, архимандрит Леонид, говорит, нет, это совершенно не там. И покупает другой участок, Бейт-Захар это называлось, как было в местной арабской традиции. И говорит, вот здесь, на полпути от Иерусалима к Хеврону, вот тут было место. И совершенно как бы это было вполне естественно, что один считал так, а другой считает так.
А где что самое место?
Ну как, понятно где, поскольку участок архимандрита Леонида в итоге был утерян, и все это место разрушено, и теперь там военная база израильская, конечно, место дома родителей Анны Предтечи там, где русский монастырь сохранился, в Горнинском. Для паломников это аргумент, где сохранилась благодать такая вот церковная. А откуда мы знаем, как идентифицируются святые места? Есть два источника. Первое – это предание. Местное предание, которое говорит о том, что именно здесь это находилось. И когда вот это предание, народное предание, церковное предание, восходит непосредственно к временам события, можно сказать, что это вещь надежная. Когда оно новое, то, конечно, это вещь двусмысленная. Что значит новое? В XII веке на Святой Земле правят крестоносцы. И они спрашивают местное население, что они помнят, где что находилось. С одной стороны, они пытаются дистанцироваться от местных православных, потому что они не католики, так что у них извращенное какое-то, видимо, на их взгляд, мнение. А местное население – это местные арабы, арабы-мусульмане. Поэтому, с одной стороны, человеку свойственно спрашивать местных жителей о том, что где было. Но, конечно, если эти местные жители мало имеют отношения к тому, что было в первом веке, то информация будет редактированная их традиции. А когда, например, францисканские археологи во время своих раскопок ориентировались на то, где было место иудео-христианских собраний первых веков, они исходили из того, что если христиане в Капернауме в первом веке собираются в каком-то месте, то очень возможно, что это место восходит к апостольскому времени. А если не восходит к апостольскому, но это все равно к первому-второму веку восходит. И действительно нередко бывало, что христианский храм, как это в Назарете, как это в Табге на месте умножения хлебов, византийский христианский храм строится на месте местной иудео-христианской синагоги, как это называлось. И тогда почти несомненно, что это восходит к тем событиям, которые связаны с этим местом. В первую очередь это Галилея, где сохранялось еврейское население, в том числе еврейское христианское население. Так что первый способ – это традиция. Второй способ – это научное исследование. И, например, императрица Елена, мать равноапостольного императора Константина, она придерживалась научного исследования, как цивилизованный европейский человек. И, конечно же, мы знаем, насколько и сегодня археология далеко не всегда точна, и у одного археолога одна концепция, у другого другая. Можно представить, что и в IV веке ситуация была не лучше. Так что, когда у тебя нет естественной такой живой традиции, конечно, ты придерживаешься, да и по-любому ты как-то соотносишь традицию с научными исследованиями. И здесь, конечно, все меняется. С одной стороны, какие-то вещи установлены, и благодаря даже не научным исследованиям, а просто какому-то научному такому взгляду на дело, понимаешь, что в Иерусалиме первого века дома на Крестном пути стояли не так, как они стоят сегодня. Так что вектор направления правильное, а расположение улиц, место домов, конечно, было другим. И, может быть, в XIX веке это было паломникам не очевидно, но в наше время это несомненно. Потому что план нынешнего Иерусалима похож на план византийского римского Иерусалима и имеет немного общего с планом евангельского Иерусалима. От евангельского Иерусалима сохранилась в первую очередь ограда храма. Мы знаем, что Иерусалимский храм разрушен римлянами в 70-м году первого века нашей эры. Последняя его перестройка до разрушения время Ирода Великого, который называется Великим за свою колоссальную строительную деятельность, а вовсе не за свои моральные качества. И надо сказать, что и многие правители, которые называются великими, они великие за строительство. Петр Великий, основавший новую столицу, Константин Великий, основавший новую столицу, лишь потом ставший равноапостольным, Екатерина Великая, при которой провинциальное строительство русское достигло гигантских масштабов. Опять же, моральные качества этих строителей были различны. Так что от Иродовой перестройки сохранилась часть храмовой ограды. То, что называется западной стеной или в народной такой традиции стеной плача, часть западной ограды Иерусалимского храма, которая сегодня воспринимается как главная святыня в Иерусалиме, еврейская, иудейская. Но эта традиция новая, примерно 17 столетия. До этого евреи, иудеи никакого особого пиетета к этой развалине не имели, развалин немало сохранилось, а постепенно это место становится особо почитаемым. Для нас вот эта так называемая стена плача интересна тем, что это одно из немногих рукотворных мест в Иерусалиме, которое Господь видел своими глазами. Часть ограды вокруг храма. И уже в 20-м столетии в результате археологических раскопок мы можем видеть, что фактически вся западная стена Иерусалимского храма сохранилась, но не так высоко, как где западная стена, обычно пониже. Так что сегодня есть такой экскурсионный маршрут, который начинается у стены плача и кончается на Крестном пути, что тоже интересно. Так что мы можем видеть масштабы Иерусалима евангельского времени, потому что вот эта Иродова ограда строится из гигантских многотонных камней, так что город действительно был великим городом.
Thank you.
с диаконом Александром Занимонцем, историком, византологом, гидом русских паломников по Святой Земле беседовала Александра Никифорова. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении сестер Горнинского монастыря в Иерусалиме. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Иерусалим земной и небесный».
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Ростани. 10 июля справляли именины Данила Степаныча, а заодно и Ольги Ивановны невестки, но не в Сокольниках на собственной даче, как последние годы, а на родине, в Ключевой. Совсем было забыли Лаврухины свою Ключевую, с той поры, как разбогатели и повели широко банное подрядное дело. А тут, с год назад, запросился и запросился Данила Степаныч на родину. Стал прихварывать и киснуть, стал жаловаться, что надоедно зимой в Москве, а летом в Сокольниках шумно и парадно, то музыка, то народ толчется, и вода плохая, а от плохой воды ноги у него пухнут, сна нет и сердце заходит. Показывал его Николай Данилович докторам. Сказали в один голос, что надо собой заняться, и настоятельно посылали на воды. Лучше бы за границу, но можно и на Кавказ. Ну, а раз не желает ехать на воды, пусть едет хоть в Ключевую. Слыхивали и они, что там место хорошее. Пусть себе живет на покое и пьет воды. Тут все заговорили, что в Ключевой, пожалуй, и в самом деле хорошо. Лучшего места не найти, а главное — родное место. Вспомнили, что 2 лета жил в Ключевой больной полковник, дышал навозом через оконце в хлев и выздоровел от чахотки. Даже в благодарность дал настройку Наталье, у которой стоял. Тут Данила Степанович еще более уверился, что поправится там, перестанут отекать ноги и вернется сон. Уж очень хороша там вода. Да и Николай Данилович, лет 30 кипевший в своих и отцовых делах, и за это время только 5 раз побывавший на родине, молодую жену возил показать родную деревню, мать хранил, еще зачем-то наездами. Вспомнил хорошее из детства и рассудил, что старику там будет покойно и не скучно. Тетка Арина живет там, будет от всех почет и к монастырю близко. И верно, место там было замечательное. Укрылась Ключевая в тихом углу. Со всех сторон обступили ее крутые горы, не настоящие каменные, а мягкие, тихие русские горы с глинистыми обрывами в черемухе и березах. А под обрывами играла по камушкам речка Соловьиха, гляделась покойными омуточками вся в тростнике. И тихо было, ни ветров, ни гомона. Из мужиков жили только старый пастух, звали его Хандра-Мандра, да лавошник Мамай, тоже старый, да еще 2-3 старика на покое. А все прочие из 20 дворов стояли на фабриках или жили в Москве. Не было пашни, а только усадьбы да огороды. Рассказывали старики, что вывел их сюда барин из разных губерний давным-давно, как пустили здесь суконную фабрику. Потом фабрика не пошла с чего-то, растаскали ее по кирпичику, слитка не осталось. А как пришла воля, приказывал им Безбородкин барин выселяться на его землю по разным местам. Они-то поприжились и не пожелали расходиться, так и остались в уголку при усадьбах. А земли здесь у барина не было, кругом слободская. жили в Ключевой больше бабы, плели из цветной кромки чуни для богомолок и растили детей. И только с полуденной стороны можно было проехать в деревню, по отлогому месту, ельникам, а выехать — все та же дорога, на скит к монастырю. Мешали обрывы. Не было через Ключевую проезда, и потому вся поросла она мягкой травкой, просвирником, канарешником, хода не слышно. Велись в кустах по обрывам тропки на Манькова, на Шалова, на Горбачева. И так тепло было в Ключевой, что яблоньки кое-где по усадьбам зацветали недели раньше, чем за горой. А черемуха по обрывам, сила была черемухи, начинала белеть иногда с половины апреля, от холодов укрывали горы. И так было тихо, что если выйти летним погожим утром и сесть на завалинки, ясно услышишь, как играют бегущие из-под берега ключики, да плачет на дальнем конце ребенок. «У нас и росу слыхать», — говорили на Ключевой. Потому, должно быть, и птиц было много всяких. Даже нелюдимые зимородки многими парами водились по речке. Потрескивали по плетням и сараям сороки, и в редком дворе не торчали в березах схворешни. «Пора и ко двору», — давно уже заговаривал Данила Степаныч. «Людей повидали, спину поломали. Соловьев вот буду слушать». А Соловьев было там, по речке. Да и помереть в Москве не хотел Данила Степаныч. Храниться желал на родине, только не на Горбачевском погосте, где и загороди-то не было, а только канава, а на монастырском кладбище под старыми вязами, где жена, бок о бок с собором. Тяжело было вспоминать, как таскали жену в гробу, с Дрогда на машину, везли в товарном вагоне, как всякую кладь, а там опять на дороге до верст 20 до монастыря. Нет уж, лучше в Ключевой помереть. Тогда, коли приведет Господь помереть в летнюю пору, — раздумывал он, — понесут его честь честью сперва ельничком, потом березничком, полным орешника, берегом соловьихи, лужками, подымутся на горку мимо скита. И тут и монастырь, и хорошо будут петь в лесу. Была у Лаврухиных в Ключевой просторная в два двора усадьба. Наезжал иногда старик поглядеть, проведать сестру Арину, поправлял, пообстраивал, помогал деньгами. Осталась Арина вековухой бобылкой в отцовском дворе, доживала восьмой десяток. Был у Арины пчельник, сидел на пчельнике за двором двоюродный брат по матери Иван Захарыч Бесприютный. Был у Арины и огород, и посылала она в Москву деревенского гостинцу то меду, то огурчиков, то репы, чтобы не забывали. Живали у ней по летам сироты-внучки Миша и Санечка, подопечные Николая Даниловича, дети меньшого сына Данила Степаныча. Взяли этого сына из запаса в японскую войну, и не воротился он. Только узнали о нем Лаврухины из бумаги воинского начальника, что убит в ночной перестрелке у деревни Синьху. И где не справлялись, узнавали все то же. Убит под Синьху. Вот его дети и гащивали у Арины. Кормила она их молочной лапшой и творожниками и заставляла читать Четь Еминеи. И когда пришло старику на ум отъехать на родину, на покой и поправку, наказал Николай Данилович перестроить дом. Съездил сам после Рождества, указал, как что нужно, а чуть пообтаяло, послал артель плотников и маляров, и в месяц поставили они новый просторный дом из толстых сосновых бревен, вывели широкую застекленную террасу, вставили в окна цельные бемские стекла, раздвинули садик под окнами и кругом обнесли резным палисадом. Наставили белых скворешин и вертунков на крыше. И порадовалась ключевая, что едет Лаврухин на родину. Хорошо иметь в Москве сильного земляка, а еще лучше такого, как Данила Степанович. Из многих дворов служили у него по постройкам десятниками и приказчиками, парильщиками и молодцами в банях, водоливами на водокачках и кочегарами у котлов. Из года в год посылала ключевая ваза с березовыми вениками и вязаные из тростника подстилки для бань. Отдавала ребят в услужение, ставила девочек-подросточков в няни и горничные Лаврухиным и роднее их по городу. Помнили в ключевой, как окрутила было Дуняшка Богомолова среднего сына Данила Степановича, а он помер от скоротечной чахотки, опился портвейном, а то бы в шляпках ходила. Кое-кого еще помнил Данила Степанович. Было на ключевой 2-3 старика, с которыми когда-то играл в бабки и рюхи на своей улице. Было 2-3 старухи, с которыми когда-то ломал грибы по лесам и хранился в медвежьем враге по весенним ночам. Были мужики у него на работах, которых бывало дирал за вихры. Помнил еще иные дворы в Шалове и Манькове, то свояки, то сваты чьи-то. Теперь по травяным улицам ползала и попрыгивала новая ключевая, новые дворы встали, повыгорели и повымерли старые, и затерялась память о многом. И вот опять старый Лаврухин стал близким. Хоть ни у кого не прибавилось ничего, а все-таки веселей стало, все-таки на виду больше. И еще как совсем обтаяла и отошла земля, пригнал Николай Данилович садовника с возом посадок. И только степлело, и прилетели скворцы, повеселели в клейких листочках топольки, зелено закудрявились березки, тронуло бархатцем крыжовник, смородину и малину, и засверкало солнце в серебряном шаре на клумбе в пионах, заселились веселые, как из кости точеные домики на шестах, стали скрипеть и трещать по утрам, зашуршали в пролетцах теплого ветра вертушки на зеленой крыше, и молодо стал глядеть в долгие годы весь голубой, светлый, просторный дом, стал гореть на восход толстыми зеркалами окон в тюлевых занавесках. И пригнал Николай Данилович из Москвы молочную черную с белым холмогорку, тихого вороного коня, тяжелого мохноногого шелковой шерсти в масле, мягкую рессорную пролетку, чтобы ездить папаше в монастырь к обедне, широкую кованую телегу, чтобы возить припасы со станции, и к ней добрую брюхатенькую лошадку. Подарил на новоселье для полного хозяйства, как молодым, белых гусей и уток, гнездо породистых кур, черных с белыми ушками. Растрогало старика очень. Садок голубей-чистяков, что ходят на кругах и дают уют дому. И стал тогда новый дом совсем как полная чаша. Гулко ревела в новом сарае холмогорка, трубила громче всех ильичевских коров, густо орал по зорям невиданный петух лошадь, дробно кружились белые голуби. И сразу обжитым стал смотреть новый двор Данилы Степановича Лаврухина. На Николин день справили новоселье. Привезли пирог и кулич, хлеб-соль, осветили с иконами из Горбачева, а пили. Бабы принесли городской крендель, получили за поздравление и до ночи гуляли по деревне и пели песни. И стал Данила Степанович доживать новую третью жизнь в уходе обрадованной сестры Арины, высокой, костлявой, замшенным от старости подбородком. Восьмой десяток доживала Арина, а все была прямая и строга взглядом, как и лет 20 назад. Не трогала и не гнула ее время. Ходила твердо и широко, деловито постугивала корчагами в печке, еще могла угрызть корку. И хоть звали ее ребятишки Бородулей, А как что, ниткли на змеи, сахаркули кусочек, топтались под окнами. И хоть звали ее баба Горбоносой, через нее доходили до Лаврухиных. Стал Данила Степанович жить под ее уходом. В теплые дни ходил по садику с палочкой в мягких сапожках на заячьем меху и в теплом пальто, прикармливал голубей, поглядывал на глинистые обрывы над речкой, поросшие мелкой березкой веничком, все такие же, как и 70 лет назад. И рад был, что опять здесь, и опять все по-старому. И было ему покойно, было все хорошо теперь, а будет, и будет тоже все хорошо. Слава тебе, Господи! Слава твоему солнышку! А солнышко хорошо грело, если сесть на припор на новой широкой скамеечке со спинкой, снаружи палисадника, с видом на лужок улицы, по которому прыгают ребятишки. И ребятишки все те же, белоголовые, звонкие, также гоняют шара и отщелкивают чижа, и также мычит под ветлой напротив беломорденький лопоухий рыжий телок, сохнут на бревнах рубахи. И бревна те же кривые, серые, и травка из-под них растет та же, крапива и просвирник, и краснеет в елках сосняк на горах за речкой, и лавы на речке, и все на том же месте. А рядом через лужок, через неширокую садибку, на которой спокон веку росли две рябины, заменяя отмирающие пеньки новой порослью, на задках которой, приткнувшись друг к дружке, стояли гребешками соседские погреба, лаврухинский, морозовский, на который всегда полеживали запасные бревна, лежат и теперь, обрастая травой, въедая в землю. У крылечка на боковой заваленке сиживал в теплые дни сосед Семен Иванович Морозов, в память так и оставшийся Сенькой Морозом. Теперь он был для прохожих людей не Семен Иванович и не Иваныч, а так, старым-старым, без имени стариком, дедом, потому что имя его затерялось в годах и стерлось, как стерлись до времени на работе его черты особливого человека. Все старые деревья ветхостью своею похожи, все дряхлые старики тоже. Оставил он в прошлом все отличавшие его от прочих людей черты. Оставил временное, и теперь близкое вечному начинало проступать в нем. Было оно в запавшем, ушедшем вовнутрь и застоявшемся взгляде бесцветных глаз, в зелено-бурых усохших щеках, принявших цвет кожи заношенного полушубка. Выспалась и поредела бородка, засквозило лицо, как тронутое октябрьским морозцем жнитво, пожелтели и заершились брови, а уши подсохли и засквозили на солнышке желто-розовой жидкой кровью. Выступили под сухой кожицей, как скрытой проволочки, загрубевшие жилки, померкли губы, выставили шишками скулы, и уже чуяли в нем зоркие бабьи глаза, близкое, смертное, тронувшее землей лицо. Он выходил в валенках, плоских от исхудавших ног, в полушубке из старых заплат, в рыжей шапке, и когда сидел, все поддерживал с руками, чтобы не гнуться. Уже от всего отрешенным знал он теперь себя. Прошлое куда-то ушло, а настоящего не было или было оно совсем неважным. И хотя не было для него настоящего, и было оно неважно, все же не безразлично было ему прибытие ко двору Данила Степаныча. Думалось, что так и должно быть, и хорошо. И Даниле Степанычу думалось, что хорошо так, что вот опять стал соседом Сенька Мороз, точно и не порывалась совсем прошлая жизнь, а продолжалась все та же, сбившаяся когда-то с настоящей дороги, долго вертевшаяся по чужим проселкам и снова нашедшая настоящую свою дорогу. Теперь дойдет верно и покойно, куда ей нужно. И когда в первый раз опять встретились они, столкнулись через лужок слабыми взглядами и покивали друг другу, забылось как-то, что Данила Степанович стал крепко богатым, что его сына в Москве все отдал сыну, большие дома и бани, что сын его ездит на автомобиле, и внуки пошли в образованные, а Семен Морозов все тот же, что получает он от Николая Даниловича за 40 лет службы по 3 рубля на месяц за попавшую в колесо на водокачке и измятую руку, что сын его служит при банях парильщиком, вот уж 20 лет моет народ и бегает по пальцу Николая Даниловича. И обоим им не подумалось, а так сказалось внутри, как понятное и бесспорное, что теперь те ходят там по своим дорогам, а сами они вот здесь, на старой лужайке, каждую своего двора. И то хорошо, и это, и так нужно. И обоим им светит солнышко, и обоим поют скворцы, и оба идут к одному, равные и покойные, оставив позади свое беспокойное. И когда в теплый день мая вышли они на свои солнечные места поглядеть на зеленую улицу, поулыбались и покивали друг дружке. Потянулся было Семен Морозов за шапкой, оперся крепко на дрожащую руку, а Данила Степанович сказал: «Чего уж, сиди, не свались хоть». Не слыхал Семен Морозов, снял шапку, потряс возле уха, потом долго прилаживал, нащупывая, надел ли, смотрел на Данила Степановича, что он скажет. Сказал Данила Степанович: «Что-то ты заслабел больно скоро, Иваныч. Ай, болеешь». Опять не слыхал Семен Иваныч. Сказал: «К нам, значит, опять назад воротился. Совсем?» Сказал Данила Степанович, постукивая палкой бодро: «Вот, и в Москве у меня хорошо, и здесь неплохо. Совсем не совсем. А вот пообживусь, поотдохну, опять съезжу. Погодка-то. А вот я тебе травки дам, очень для груди полезны и для всего. Сам пью, и доктора ничего, одобряют. Вот я тебе уже дам. Ась, травки тебе пить дам!» — крикнул Данил Степанович. «Совсем ты глухой стал. Насколько ты меня годов старше-то?» «Да насколько годов? Да, сдается, ты меня на годок постарей будешь. Мне без году 80-ков, гляди, вот на сретене. Но это ты не того. Ты меня на год, а то и более старше. Забыл, может. А Миколай-то Данилыч как? При делах все больших, сказывают. Николь у меня голова такие дома закатывает. Теперь дома пошли...» Поднял Данила Степанович палку к небу. «В 10 этажей. Накрутили мы с ним всего. Большие вы люди. Большие стались, дал Господь». И было приятно слушать Даниле Степановичу. Было приятно, что кланялись проходившие мимо бабы, что прислушивалась к его разговору, чуть приоткрыв дверь, старуха, сноха Морозова, что приезжал поутру урядник поздравить с прибытием в родные Палестины и стеснялся войти в новый дом с блестящими, как стекла, полами, что он все может, может жить где угодно, а будет жить здесь, на полном покое, потому что так хочет и так лучше. Радовало его, что играют над ним, вертятся через хвосты белые голуби, которых пугает с крыши сарая вешкой внук Семена, что весело постукивает и скрипят скворцы, звонко трубит еще не обжившаяся корова, что работник Степан повел запрягать лошадь, ехать сейчас к обедне в монастырь надо, ведет и боится, что значит не деревенской-то, что день сегодня теплый, что Сенька Мороз, вот он, и он, Данила Степанович, здесь для всех первый и благодетель, и, почитай, вся ключевая кормится его делами. Как-то приказал он Степану взрыть по заборчику, где солнце, грядку под обещанной сыном Левкое. Сел на стул и смотрел, как копает Степан, неумело по бабье и сердился. Взял лопату, копнул раза два, устал, задохнулся, сказал с досадой: «На земле живешь, а земного дела не знаешь. Ну-ну, рой». Слышал, как пахнет отдохнувшей землей, видел, как черна и сильна земля на его усадьбе все подымет. И захотелось ему насажать подсолнухов. Представил себе, как начнут они подыматься, жирные, сильные, и будут желтеть тяжелыми шапками в тарелку. Выбрал из московских дюжину самых крупных зерен, испытал на воду, сам покряхтовый нагнулся и насажал рядком. И когда сажал, вдруг пришло в голову, загадал: вырастет их 12 штук, 6 лет проживет. Вырастет 6 штук, 3 года проживет. Поостерегся загадать: вырастет 12 штук, 12 лет проживет. И стало для него важно, скоро ли и сколько подымется их. И все беспокоился, как бы не запотели от холоду. На ночь приказывал накрывать соломкой, каждый день приходил на грядку и смотрел. И вот на 8-й день по календарю высчитал. Стало выпирать сырые комочки и отсохшие колпачки шелухи. Стали подниматься сочные, хрупкие, как из зеленого воску, дольки. Считал радостно, что 2 года еще проживет. Потом вышло, что 3 года еще проживет. И день ото дня становилось их больше, и скоро все вылезли, вытянули, завернули к земле начинающие худеть и желтеть дольки, и пошел настоящий рост. Был так рад, что выросли все, что хорошие, легкие у него в комнатах воздух, не заходит сердце, не прибывает вода в ногах, и даже как будто опадать стало у живота. Присмотрелся в зеркало и нашел, что желтого в лице стало меньше, глаза светлые, борода белым веером, подумал: «А потому что много сижу на солнце», и сказал Арине, чтобы по будням зажигала все лампадки. Скучно было одному радоваться, послал за Семеном Морозовым. Повел его на свою грядку, а сам держал за руку, чтобы не наступил, и показывал осторожно палкой: «Вот, видишь, сам понасажал. Все зашли». А не сказал, что загадано. Стыдно было. Похлопал Семена по плечу и повел попить чайку по-соседски с медом и кувшинным изюмом. И рада была Арина, что нет гордости в братце, что совсем помягчел Данила Степаныч, свой совсем стал, и не скучно ему будет теперь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.